Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Может ли существовать понятие «безопасность» и «приватность», если мы говорим об интернете? Поможет ли нам суверенный интернет или навредит? Те же вопросы к внедрению технологий искусственного интеллекта. Что будет с российским интернетом в ближайшие годы? На эти вопросы отвечают участники Национального форума информационной безопасности. Андрей Воробьев, директор Координационного центра национальных доменов РУ, помог разобраться, где раздел между свободой и ограничениями, если мы говорим о деятельности в интернете. Андрей Александрович, вот не мешает ли международное сотрудничество кибербезопасности государства?
Очень хороший вопрос. Ну, начнем с первой части. Сотрудничество неизбежно. Потому что иначе, если произойдет, по сути, цифровая фрагментация, которые могут привести вот те угрозы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, интернет, привычный пользователям, вот, которым мы пользуемся каждый день, его просто уже не останется. Это будут какие-то сегменты. Это вот, как знаете, я привожу иногда пример. Интернет, который появился как остров в океане, в информационном пространстве, вдруг стал архипелагом островов. И вот для того, чтобы попасть там с одной части или с одного острова на другой, надо в одной части, там, допустим, преодолеть подводный туннель, в другой части тоже какие-то есть запреты. И это уже не тот интернет, в котором информация ходит свободно и безопасно. А, собственно говоря, очень часто ограничения вводятся именно в связи с тем, что есть угрозы информационной безопасности. Поэтому только совместная работа и совместная борьба с теми угрозами, которые существуют, она может сохранить единый интернет. А его ценность именно в том, что он единый, что у него нет национальных границ.
Когда говорят о суверенном интернете, возникает ассоциация с закрытостью, изоляцией от всего мира. Не придем ли мы к такому интернету, как в Китае, например?
Я не соглашусь с такой оценкой, что мы к этому идем. Все-таки мы развивались именно так, как развивался интернет в европейских странах. В США, собственно, родина интернета является, безусловно, Соединенные Штаты Америки. И здесь надо сказать, что вот те ограничения, которые свойственны Китаю, они уже не будут восприняты нашим обществом, поэтому к этому мы точно не придем. И я не вижу, чтобы правительство пыталось идти по этому пути. Скорее речь идет, когда мы говорим о цифровом суверенитете, в том, чтобы цифровые технологии и возможность как раз использования тех ниш, которые есть в информационной безопасности, не приводила к потере государственного суверенитета, чтобы нельзя было использовать интернет для каких-то гибридных войн, призывов к насильственному свержению государственной власти и так далее, и так далее. Но это работает сегодня и в офлайновом мире. Поэтому иногда говорят, давайте разработаем отдельный закон, который бы регулировал все отношения, связанные с интернетом. Зачем? В интернете нет отношений, которые отличаются от нашей повседневной жизни. Это просто другой способ, это другой инструмент. Поэтому взяли, когда появились интернет-СМИ, добавили в закон о СМИ поправки, касающиеся интернет-СМИ. То же самое необходимо делать в отношении всех других взаимоотношений, взаимодействий, которые происходят в связи с использованием интернета. Все. Отдельного регулирования для интернета не нужно. Это мое глубокое убеждение. И я, как член экспертного совета Государственной Думы, не раз про это говорил, когда, по-моему, 8 или 9 законопроектов было, посвященных именно регулированию интернет-технологий, отдельно закон об интернете. Должны работать офлайновые законы для интернет-среды. И тогда будет полный порядок. Просто недостаточно правоприменительная практика хороша. Не всегда правоохранители компетентно разбираются в этих вопросах. Иногда мы видим, что судьи выносят решение конфисковать сайт. Это технически невозможно. Это абсурдно. Но вот пока такие решения будут, у нас и будут попытки законодателей, соответственно, все это зажать и зарегулировать все больше и больше. Регулирование и, скажем так, экономический эффект от использования интернет-технологий, они очень прямо связаны. Чем больше мы регулируем, тем меньше экономический эффект. И наоборот. Поэтому здесь очень важен баланс между, с одной стороны, важностью развития интернет-технологий, важностью для экономики, для цифрового государства, вот, для того, чтобы мы перешли на безбумажные какие-то протоколы. А с другой стороны, конечно, информационная безопасность. Потому что никто не хочет, отдав, допустим, данные о своем состоянии здоровья, медицинскую карту в цифровое пространство, в цифровое облако, через пару лет столкнуться с тем, что вся история болезни будет доступна на рынке. Правильно? Мы же хотим, чтобы это все-таки тайна медицинская сохранялась. Ну и это я как пример. И таких примеров действительно очень много. Но это все отрегулировано на уровне закона. Поэтому здесь важно просто это аккуратно, последовательно переносить в интернет-пространство.
Есть еще вопрос с оборудованием, компьютерами. Все это производится в других странах, возможно, не дружественных к России. Это серьезная проблема? Или важнее позаботиться о защите личных данных, банковских карт? Вот что важнее, когда мы говорим о кибербезопасности? Личное или государственное?
Ну, смотрите, как раз в вашем вопросе есть уже половина ответа. Во-первых, конечно, все угрозы, они классифицируются. Когда мы говорим о государстве, у государства это действительно та самая опасность суверенитета. И невозможно решать государственные задачи, связанные с государственной тайной, на зарубежном оборудовании. Потому что гарантии, что это зарубежное оборудование не имеет каких-то закладок, передающих сведения, с которыми оно работает через границу, никто дать в современном мире не может. Поэтому, очевидно, такие задачи должны решаться на импортозамещенном, замещающем, вернее, да, оборудовании российского отечественного производства. Конечно, для обычного гражданина важнее те вопросы, с которыми он сталкивается. Для него важно, чтобы никто не взломал его электронный кошелек, чтобы никто не получил доступ к онлайн-банкингу и не перевел его денежные средства, ну, например, да. И здесь как раз уже, наверное, задача государства состоит в том, чтобы, во-первых, обязать банки, услугами которых гражданин пользуется, чтобы они предоставляли максимально возможную степень защиты, чтобы такое было невозможно сделать. Там двухфакторная авторизация и так далее, и так далее. Дальше. Просвещать гражданина. Вот как раз задача вот о том, о чем сегодня говорилось. Повышение цифровой грамотности, цифровая гигиена. Да, это тоже государственная задача. Но это не значит, что они должны прийти к каждому человеку и все вот это вот рассказать. Да, наверное, надо создать условия, в которых гражданин, который об этом задумывается, мог получить эти сведения, эту информацию. Ну и это, наверное, даже не столько уже задача государства, сколько общественная. То есть должен возникнуть общественный спрос. Мы сегодня видим, что он есть, поэтому интернет-компании, участники рынка, они этим обеспокоены, они проводят множество образовательных проектов и программ. Важно теперь вот здесь вот найти баланс между интересами государства, чтобы наше Минпросвещение, наши школьные программы тоже были адаптированы под современные реалии, которые быстро меняются.
Например, чтобы не выключали в школе интернет, а рассказывали, как им пользоваться безопасно.
Да, рассказывали, как им грамотно пользоваться и безопасно.
Какие есть угрозы для сайтов и данных, которые находятся сейчас в российском сегменте интернета, в доменной зоне .ру?
Ну, для доменной .ру сегодня я вот каких-то прям таких прямых угроз не вижу, как иногда говорят, что домен .ру может исчезнуть с корневых серверов, да, это и там американская корпорация ICANN может взять и .рунет вот так оставить без домена. Во-первых, даже если это произойдет, сегодня, конечно же, уже все продублировано и прорезервировано, и, соответственно, в Российской Федерации даже в случае отключения на корневом уровне все ресурсы зоне .ру будут российским пользователям доступны. Это так устроена уже теперь система. Да, поэтому на всякий случай к такому варианту события тоже все готовы, но это как раз уже будет говорить о том, что наши пользователи или пользователи тех провайдеров, которые будут иметь подключение к нашим резервным серверам, они будут видеть ресурсы в зоне .ру, а зарубежные, которые пользуются вот единой системой цифровой адресации, они просто эти сайты уже видеть не будут. Но это и есть тот самый распад интернета на много частей, о котором пока мы все-таки рассуждаем скорее теоретически, чем в практическом области. И даже призывы глав государств, которые происходили, и в этом году в Берлине выступала, ну, вернее, уже в 2019 году Ангела Меркель на Берлинском форуме глобальном по управлению интернетом. И накануне Макрон выступал в Париже, когда проходил форум по управлению интернетом. Они все говорили о сохранении единого вот этого ядра интернета, той технологической платформы, которая позволяет интернет предоставлять всему миру одинаково, всем гражданам, всем планеты на одинаковом уровне. Технологически. А вот уже к контенту могут быть вопросы. Да.
Как вы считаете, вот в ближайшие год-два, что изменится в интернете и вообще изменится ли что-то? Вот что ожидать нам в кибертехнологиях?
Ну, я вижу, как сейчас на самом деле основная история связана с искусственным интеллектом. То есть вот те накопленные большие данные благодаря интернету и те способы их обработки и анализа, которые тоже интернет-технологии, компьютерные технологии, сегодня это уже стало совершенно на новом уровне. 5 лет назад еще об этом невозможно было представить. Пришло время из вот этого количественного накопления перейти в какой-то качественный рывок. И похоже, как раз по линии искусственного интеллекта, обработки и анализа вот этих огромных данных, которые интернет позволяет собрать, мы ожидаем основные прорывы. То есть выявление эпидемии по каким-то первичным данным, собранным там с разных школ, районных больниц и так далее, выявление очень криминогенных районов, там и связь с их освещенностью этой территории и так далее. Все эти данные, которые обрабатывает искусственный интеллект и выдает эффективное решение, оно будет заметно улучшать жизнь каждого человека.
Еще один наш собеседник Тимур Аитов, заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты России. кандидат физико-математических наук. Тимур Науфальевич, если оттолкнуться от каких-то конкретных решений в сфере безопасности личных данных или кибербезопасности государства и обратиться к глобальному уровню, какие угрозы и вызовы в современном мире? Что говорят специалисты?
Поднялись с уровня отдельных таких решений и разработчиков, которые передают в пользование клиента, и поднялись на уровень инфраструктурных проектов в нашей стране, которые разрабатываются. Потом даже затронули деятельность в мире вот этих всех бигтехов, мировых компаний, Java, вот этот Google, Amazon, Facebook, Apple. Пришли к выводу, что вот находясь на каком-то низком уровне, скажем, работая с отдельным злоумышленником, еще что-то можно сделать. Как только мы начинаем подниматься выше и выше, у нас все меньше и меньше на самом деле остается возможностей, потому что вот эти крупные транснациональные разработчики и владельцы технологий, они уже захватили лидерство, опередили банки в разработке всех же инновационных систем платежей. И с ними уже разбираться очень сложно, потому что они уже даже заставляют соответствующее правительство принимать решения в свою пользу. Вот здесь практически ни у кого из участников не нашлось вот должной рекомендации, как поступать с ними. А если дело касается отдельного банка или отдельного такого злоумышленника, есть, конечно, тоже были много дискуссий, но, по крайней мере, были предложены инструменты, инновационные инструменты, как с ними поступать, как их создавать оптимальным образом, какую роль должен занимать центральный банк, с тем, чтобы не тормозить внедрение инноваций своим излишним контролем. Вот эти были очень бурные дискуссии. Когда мы поднялись чуть повыше и поняли, что здесь и дискутировать-то нечего, вот как есть такая пословица, там, против лома нет приема, вот остался неприкрытый вот этот вызов наличия в информационном пространстве, информационной инфраструктуре вот этих огромных-огромных компаний, которые практически сегодня бесконтрольны. Они не то что опережают, они не слушаются, они работают вот в таком транснациональном формате, они создают собственные системы, собственные стандарты и даже не слушают собственные законы. Они не воспринимают всю регуляторику, которая находится под ними. Они сами создают и подстраивают всех остальных под себя.
А вот что насчет искусственного интеллекта? Есть мнение, что это и есть главная угроза в киберпространстве?
Ну, искусственный интеллект, его надо воспринимать как помощь, подспорье любому даже человеку. Мы сегодня видим эти системы, которые довольно широко используются. Они пока простые. Ну, вот эти даже роботы-ответчики, роботы-адвайзеры, там, и, в общем, они используют простейшие опыт того же самого человека, обобщает ее и на основании этого опыта позволяет делать какие-то вот такие прогнозные решения, советы давать вот эти адвайзеры. Активно используется сегодня искусственный интеллект не только вот в вопросах безопасности, например, в задачах распознавания медицинских снимков, вот эти образы, рентгенограммы и провести экспертизу, определить подлинную причину заболевания сегодня достаточно сложно. Экспертов такого уровня нет. А как раз системы искусственного интеллекта, они построены на базе опыта вот какого-то одного или двух или трех там крупных экспертов. Они позволяют даже там, условно говоря, в далекой деревне быстро проанализировать то, что видит обычный рядовой врач, не диагност такого высокого класса, находящийся вот на этом снимке. Ну, есть и другие системы, они достаточно успешные, и бояться их не нужно. Потом появится, конечно, у нас страшилки появились, появятся эти системы управления беспилотными этими автомобилями. Мы слышали, наверное, значит, даже некоторые говорят, программистов начнут сокращать, потому что роботы лучше, чем программисты программируют. Могут многие испугаться. Таксисты испугаются, что их выгонят, они не смогут работать. Программисты тоже. Но это еще будет достаточно в далекой перспективе. И как это будет происходить, на самом деле, тоже достаточно сложно сказать, потому что тем же программистам найдутся задачи уже более высокого уровня. То есть робот будет писать простейшие какие-то тексты, а вот кто-то будет стоять таким постановщиком. Пока опасаться этого не нужно.
Своим экспертным мнением о государственной кибербезопасности поделились директор Координационного центра национальных доменов РУ Андрей Воробьев и заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты России Тимур Аитов.
Интервью на радио «Спутник».